Сегодня мы хотим вам рассказать об универсальном, экологически чистом материале – газоблоке. Мы пригласили экспертов компании «Теплит». Что такое зола у нас?
Зола – это ценный строительный материал.
Много слухов ходит о радиоактивном фоне из-за того, что применяется зола у нас.
Мука, вода, яйцо, тесто поднимается. Получаем там, условно говоря, пирожки. Чем вы лучше, чем конкуренты?
В России всего 4 производства, которые работают на золе у нас.
А есть огромное отличие между автоклавным и неавтоклавным газобетоном.
При естественном утвердении таких показателей никогда не достигнутся.
Так, да. Ты продакт-менеджер здесь не
сумничал. Три главных преимущества газоблока над другими материалами.
На голову выше всех остальных материалов.
Тон, спасибо большое за честный ответ. И какие меры вы предпринимаете, чтобы мы не сидели с голой жопой в начале сезона?
В строительстве третьего завода. Он будет у нас находиться возле города Сосерть.
Ура! Можно я тут порадовать. Теплит поднял на 15% цены, ну, переживем.
У нас была в период дефицита самая низкая цена.
Где этого не ниже? В общем, никаких конкретных ответов. Всем привет! Вы слушаете, а возможно смотрите подкаст «Говорить не строить» и с вами Денис Менязев, руководитель строительной компании Level House. В каждом выпуске мы будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. Сегодня мы хотим вам рассказать об универсальном, экологически чистом материале газоблоке. Мы подробно рассмотрим производственный процесс, расскажем о тенденциях, ценообразовании, а также об особенностях выбора этого материала. Ведь правильный выбор материала – залог успешного строительства. Для раскрытия этой узкой темы мы пригласили экспертов компании «Теплит». Это Манылов Сергей, продакт-менеджер, преподаватель школы мастерства «Теплит». Сергей поможет нам разобраться во всех технологических вопросах газоблока. А про ценообразование и дефицит нам расскажет Антон Сидько, заместитель начальника отдела продаж. Ну что, друзья, привет! Сергей, Антон, рад приветствовать вас на нашем подкасте.
Добрый день!
Будет много вопросов, на которые хочется получить честный ответ, да, без каких-либо тайн для наших покупателей, заказчиков, застройщиков, в принципе, для, наверное, для многих строителей Урала. Так, давайте начнем с самого простого. Как производится газоблок, что это вообще такое и там его составляющие?
Производство газоблока у нас на данный момент осуществляется на автоматизированной линии. Процесс начинается с доставки материалов, в процессе участвуют следующие компоненты. Основной наполнитель, источник силиката – это зола УНОС у нас. Связующий – это цемент, известь, гипс. Ну и, конечно же, вода участвует. Ну и в качестве газообразователя у нас алюминиевая пудра.
Ну, у нас люди пугаются, когда слышат про слово зола, пугаются про слово алюминий. Все-таки для чего туда добавляется алюминий? И это вообще, мы вот в самом начале сказали, что это экологически чистый материал. Это экологически чистый материал или нет?
Абсолютно экологически чистый. Много слухов ходит о радиоактивном фоне из-за того, что применяется зола у нас. Но давайте представим такую ситуацию, что любой материал, который применяется при производстве любого строительного материала, это ископаемый материал, который добывается из недр земли. Значит, он обладает естественным радиационным фоном. Поэтому здесь не надо вводить заблуждение потребителей и говорить, что там какие-то показатели превышены по радиационному фону, по другим показателям. Материал поступает в смеситель, вспучивается. Перемешивая один объем, на выходе мы получаем совершенно другой объем. То есть мы тяжелый бетон, грубо говоря, мелкофракционный, вспучиваем с плотности 2,5 до плотности 0,4 килограмма на кубический дециметр, так скажем. Естественно, радиационный фон у нас тяжелого бетона составляет до 120 бекерелей. А при вспучивании радиационный фон составляет от 25 до 40 бекерель на единицу объема.
Давай я тебе как простой потребитель, заказчик, который к нам придет и спросит. Просто вот вы проверяете на то, чтобы входящие материалы не имели повышенного радиационного фона?
При доставке материала на каждую партию имеется паспорт, где указаны все основные показатели, в том числе и сертификат прилагается по радиационному фону.
Вот это самая главная информация, которая, в принципе, нужна и которой бы можно было достаточно ответить. Но как бы для тех, кто хочет погрузиться в эту тему, в общем, радиационный фон соответствует нормам, и самое главное, он проверяется на входе и, как я понимаю, на выходе.
Нормы радиационного фона для жилищного строительства у нас составляют до 200 бекерелей на килограмм, на единицу объема материала. Он у нас 10 раз ниже практически.
Ну, получается, если у вас там, например, бетон используется, он может до 200 доходить. Газоблок, он гораздо значительно на порядок, на один порядок ниже. Это супер. Так, я тут у производителей по соседству с Рефтинским вашим заводом спрашивал, можно ли произвести в домашних условиях газоблок. Можно произвести в домашних условиях газоблок? Это первый вопрос. А второй, будет ли он соответствовать вашему газоблоку автоклавному?
Технологическая линия предполагает автоклавную обработку нашего бетона. Она нужна для того, чтобы выжать все показатели, максимальные показатели из того состава, из которого состоит сырец газобетона. После перемешивания смесь спучивается, образуется большой единый блок, который нарезается на мелкие составляющие. После чего вот этот массив, нарезанный на отдельные блоки, поступает в автоклав, где под большим давлением при подаче большого количества пара приобретает все свои окончательные физико-механические показатели. В домашних условиях, при естественном твердении, таких показателей никогда не достигнутся. Ни на сжатие, ни на изгиб.
В общем, есть огромное отличие между автоклавным и неавтоклавным газобетоном. Автоклавный газобетон – это более надежный и более прочный материал. Попробую совместить вашу информацию для наших читателей. Получается, вы все замешиваете, условно, мука, вода, яйцо, добавляете дрожжи. Туда дрожжи, да, дрожжи, как я понимаю, это алюминиевая пудра. Вы все это ставите, тесто поднимается, мы это все нарезаем, получаем там, условно говоря, пирожки.
Ровненько нарезаем.
У вас получается автоклав, это, условно говоря, духовка, да. Но только духовка с высокой влажностью, правильно?
С очень высокой и при большом давлении.
Влажность нам нужна для того, чтобы у нас
был ускоренный набор физико-механических показателей.
Что твердеет, самое главное?
Что твердеет?
Блок.
Происходят процессы гидратации цемента, да, и наш простой камень, который у нас спучился, превращается в
гидросиликат кальция.
Все, вот так вот это происходит, ребят. Это если простым языком. В общем, я был тайным покупателем на Теплите, сходил на школу мастеров, не говорил о том, что я туда пойду. Думаю, надо еще раз сходить, посмотреть. Так хорошо завлекаете. И интересно, на самом деле очень интересно. Крутое, классное производство, современное. Сергей говорит о том, что там чисто. Это там реально очень чисто. Но я бы не сказал, что стерильно, но практически стерильно. То есть там я вышел оттуда не грязный, самое главное. На любой другой завод зайдешь, и там как бы пыль, грязь и все остальное. Я дошел до конца системы, до вашего линии.
До упаковки.
До упаковки, да. И понял, на самом деле, один минус Березовского завода. Я же все-таки по образованию инженер, и для себя я увидел один минус. Об этом почему-то нам, когда экскурсию проводили, не рассказали. У вас тупиковая линия, правильно? У вас линия заканчивается автоклавом, и он у вас в одну сторону открывается. И откуда загоняется блок, оттуда же он выезжает.
Да, все правильно.
Это минус? Или это плюс?
Нет.
Если бы с той стороны было и конвейером бы все это гнало, было бы это?
Он же после автоклава еще идет на линию упаковки.
Логистика производства. Насколько было бы оправдано применение проходных автоклавов, не тупиковых. То есть, первое, это удорожание линии. То есть, нам понадобился бы, допустим, не один мост для разгрузки и выгрузки, а уже два. Не факт, что уменьшится времени разгрузки и упаковки. Здесь нужно просчитывать выгоду.
Меня тут огорошили, я думал, сейчас как... Ну ладно, ничего страшного. У Теплита два завода на сегодня. Завод, давайте я что-то за вас начну рассказывать. Так, кто из вас расскажет? Сколько у вас заводов, ребят? Сколько линий?
У нас линия город Березовский, линия поселок Рефтинский. Общий объем выпуска у нас годовой 420 тысяч кубов, по-моему.
Это Березовском.
Березовском,
да.
Годовой выпуск.
Угу.
Рефтинский.
После реконструкции Рефтинского завода общая производственная мощность двух заводов у нас составила 700 тысяч кубов в год. В прошлом году мы произвели, так скажем, мы продали 700 тысяч.
700 тысяч.
Что такое залаунос?
Залаунос – это продукт сжигания каменных углей, который подвергается помолу, поступает в печь через форсунки, сгорают, после чего естественным образом выбрасывается в трубу, где стоят золоуловители. Все это перемещается, так скажем, в золонакопители, откуда мы и забираем эту золу. Но это всего лишь 30% того, что мы можем забрать с этого производства. Все остальное, к сожалению, выбрасывается в шламоотстойники.
На сегодняшний день зола – это ценный строительный материал. Его используем не только мы в своем производстве, его используют производители сухих смесей. Завод сухого золоудаления на Рефтинской ГРЭС был построен не так давно, его строили итальянцы, НЛ. Они за экологичность своих производств очень сильно ратуют. Зола имеет все сертификаты, необходимые также для продажи ее. В общем, все безопасно.
Сертификаты для применения в гражданском строительстве – самое главное.
Ребят, про производство мы поговорили, про такое глубинное. Теперь вопросы, какую вообще номенклатуру производите, какой у вас можно купить газоблок, и ну, есть ли в этом формате у вас какое-то развитие?
Первое, мы производим на мощностях наших предприятий три плотности. Это D400, D500, D600. В каждом виде плотности есть размерная номенклатура от 100 мм толщиной до 400 мм толщиной. 100, 150, 200, 240, 300 и 400 миллиметров шириной. Исходя из ширины, соответственно, и применения продукции. Ширина 240, 300 и 400 применяется для несущих стен, блоки шириной 100 миллиметров, 150, 200 миллиметров являются перегородочными, применяются внутри для разделения внутреннего пространства нашего строения.
Я слышу номенклатуру, которую невозможно купить на теплите. Вот, Антон, если я сейчас позвоню в отдел ваш продаж и скажу, можно мне, пожалуйста, 20 кубов 150-го блока шириной, я куплю его?
Конечно, купишь.
А когда мне его отгрузят?
В течение сейчас недели 3-4. Ну смотри, на самом деле, да, Сергей, вот то, что говорит Сергей, все так. Возможность есть сделать вообще даже там от 80-й ширины. Но здесь мы сейчас в период, так скажем, дефицита исходим из простого. То есть основной материал, потребляемый для частного домостроения, это ширина 400, ширина 300, плотность D400 и плотность D500. Плотность D500 мы сейчас производим на Рефтинском заводе, потому что там нет плотности D400 пока. Плотность D400 мы делаем на Березовском заводе. Вот, ширина основная идет 300 и 400, как я уже сказал, а перегородка это ну, 100 и 200. Скажем. И для того, чтобы максимально производить необходимый, так скажем, блок, который в общем идет, ну, в большинстве своем потребляется, стараемся индивидуальные заявки ну, сейчас не брать, чтобы просто не перегружать производство, не терять время на переналадку. Запускаем там ширину 300, и она просто там сутки-двое производит ширину 300. И тогда выходит достаточный объем для того, чтобы его отгрузить всем.
Тон, спасибо большое за честный ответ. Очень частая проблема, когда проектируем дома не мы, когда архитекторы закладывают такие, зашли на сайт теплита, 150 толщина есть, окей, погнали 150-е перегородки. Мы потом перенастраиваем людей, говорим, но это сложно купить в сезоне.
В сезон, да.
Есть спрос, есть предложение. Если спрос, он очень низкий, зачем заводу его производить? Спасибо, это был честный ответ от Антона Сидько. Про блок, в принципе, понятно. Есть еще одно такое маленькое составляющее, которое нет-нет, у нас доспрашивают. И если, например, Глеб Гринфильд сказал про то, что можно покупать и монтировать плиты перекрытия из газоблока, и у нас люди такие, а есть ли у вас плиты перекрытия из газоблока? Перенаправляю вопрос на вас.
Нет. Для того, чтобы их производить, нужно докупать отдельный комплект оборудования для, во-первых, армирования массива внутри формы, перед заливкой. Второе, это линия резки, которая специально настроена для разрезания таких элементов.
Что вы предлагаете вместо того, чтобы использовать?
ПК-шки, ПБ-шки, либо монолитная заливка.
Сборно-монолитная даже можно использовать.
Сборно-монолитная, здесь стоит временной технологический вопрос, плюс привлечение проектировщика для того, чтобы правильно просчитать пролеты, вес и все остальное.
Ну, сборная монолитная, это Антон как раз говорит про ПК-шки, ПБ-шки.
Нет.
Сборка.
Или вы про монолитную?
С участием газобетона тоже, наших блоков.
Вы имеете
сборная монолитная?
Часто ребристая перекрытие.
Здесь газоблок, он используется как материал для облегчения такой конструкции.
А у вас есть какая-то функция на заводе, которая бы предоставила технические расчеты?
Технически нет у нас.
У нас есть железобетонщики, и они что проектируют? Монолиты, потому что они это дело любят. И, конечно же, у нас редко попадаются такие перекрытия. Но я смотрю на наших коллег, кто участвует в застройке нашей области малоэтажка, и использовать начали.
Ну, используют. Скорее всего, может, это, так, ну, скажем, без какого-то точно технического расчета. Но в основном там... Ну, по готовому примеру с центральной России, там точно знаю, что это развито.
Здесь, наверное, достаточно один раз рассчитать, допустим, типовое решение какое-то. При таких пролетах такое армирование делать, при более длинных, более высокое, более жесткое армирование.
Ну, здесь самое, наверное, сложное, что когда ты строишь простые формы, и когда у тебя, там, не знаю, пролет 4,5 метра, и ты там все перекрываешь этим, то да. А когда у тебя появляется много...
Проемов.
Там, проходок, всего остального, то это усложняется. И...
Не, на самом деле сборно-монолитное перекрытие это в себя включает ту же самую гибкость при проектировании, что и монолитное перекрытие, но оно легче при этом по самому весу, по нагрузке на несущие стены.
Я вам даю небольшую удочку, чтобы вы там одного человечка приучили, чтобы он проектировал, и даже мы, может быть, начнем это использовать в своей работе.
Да. Можно еще 5 копеек?
Без проблем.
На нашем сайте есть раздел «Документы», там есть альбом технических решений, там предоставлены все формулы для расчета таких пролетов. То есть они не сильно сложные, любой человек может туда зайти и легко разобраться с этим.
Я понимаю про альбом технических решений. Мы чуть-чуть по-другому подходим к этому вопросу. Мы все-таки через проектировщиков, через расчеты, через лиру, через все остальное, все, что можно. Я уточню наших КЖшников, почему у нас конструкции это не попадают. Если это можно спроектировать, мы найдем альбом решений и попробуем на одном из домов, не заказчиков, а домов на продажу, для себя поэкспериментировать. Если что, мы могли это разобрать и не были ограничены временем.
Обязательно поэкспериментируйте и дайте обратную связь, насколько это трудоемко, ну, и насколько это оправдано экономически, так скажем.
Ну, если мы сейчас собираем цельные монолитные перекрытия, то по-любому это будет менее трудоемко, чем монолитное перекрытие.
И мы вас будем рекомендовать тогда, как именно строителей со сборно-монолитным перекрытием, с облегченным.
Где 300-я плотность, ребят? Хочется 300-ю плотность, очень хочется. И часто спрашивают люди, потому что год от года люди становятся образованнее, они смотрят, читают, и все, если покупают газоблок, они хотят получить меньшую плотность для того, чтобы сделать меньший объем стены. Когда появится 300-я плотность и появится ли?
На самом деле, да, Денис, ты правильно говоришь, что люди с каждым годом все более подробно стараются разобраться в своей стройке. Запросы на плотность 300 уже приходили, и я скажу, ну, уже скоро она должна появиться.
Она будет такая же дефицитная, интересно, как 150-й блок?
Я думаю, что нет, все будет зависеть от количества заявок. Если будет нужна, то, конечно, сделаем.
Про 300-й блок ответили. Ребят, когда утеплита появится, и я думаю, что мы сможем сразу 5 домов на 300-м спроектировать и в сезон у вас заказать. Запомнили его слова?
Самое главное, зимой заказывать.
Так, ребят, я, в принципе, про золу уже еще раз спросил. Цвет у вас серый, потому что...
Именно из-за золы.
Потому что зола.
Именно из-за золы. Да. Короче, мы же делаем красивую кладочку такую, всю симпатичненькую, и смотришь такой, типа, есть такая компания «Дом Газобетон», у них такие белые красивые дома, а мы серые и такие, типа, что-то как-то вот чуть-чуть не дотягивает.
Белый будет красиво на белом клее, наверное, на дорогом.
Да, на дорогом белом клее. В принципе, да, теплит мы собираем красивенько. Что, без перетирочки. Мы уже начали привыкать к этой эстетике, она уже кажется нам своей.
Очень, очень модный цвет, на самом деле.
70.
Ни у кого такого нет.
Графит, да.
Да-да-да.
Ну так-то да, в принципе, можно и не отделать.
То он однородный еще. На белом такой однородности не получится.
Теперь, наверное, технический вопрос, который важен. В одном из наших выпусков мы уже разбирали, что лучше газоблок, кирпич или любой другой материал. Три главных преимущества газоблока над другими материалами.
Цена, скорость возведения.
Теплоизолирующие свойства. Высокая несущая способность, которая...
Ну, по сравнению с кирпичом, нет. Давай ну, так.
Нет, да, конечно, нет по сравнению с кирпичом.
Смотрите, это совершенно два разных материала. Здесь нужно подходить экономически целесообразно для капитального строительства вашего здания. Насколько необходима такая высокая несущая способность керамических блоков, либо силикатных кирпичей, керамических кирпичей полнотелых. Условия применения, самое главное. Для чего вам нужна такая высокая прочность?
Мы заказчикам продаем и работаем с керамоблоками, с кирпичом не потому, что мы ищем несущую способность, а мы ищем другие свойства. И это свойство — теплоемкость.
Сопротивление теплопотерям.
Теплоемкость — это способность материала температуру удерживать. Пусть это зимой будет теплая температура, например, отопление выключилось, дом из газоблока остынет гораздо быстрее, чем дом из кирпича.
В этом вопросе будем они спорить. Работают немножко Давай. По-разному. Полнотелый кирпич, он как русская печка, он накапливает тепло, аккумулирует ее и отдает.
Да, теплоемкость.
Газоблок, он изолирующий, то есть он удерживает тепло внутри помещения.
Если через окна и через вентиляцию не выходит, то... Ну, я понял. Да, на сегодняшний день я считаю, что этот, так скажем, ну, сильно уже заезженный вопрос по поводу вот, ну, тепла и прочего.
Батлы будем устраивать с РКЗ?
Нет, да, теплопотери через стены, они буквально там 10-15% составляют от всех теплопотерь, которые идут от дома. То есть основное – это окна, двери и вентиляция. Из 15% там биться за какие-то... Ну, там, сотые и десятые доли между там разными материалами. Я думаю, что это, наверное, излишне. Здесь в первую очередь что играет? Играет все равно цена, как ни крути. Если у человека есть деньги на дом из кирпича с метровой толщиной, ну, с метровой стеной, то, конечно, он построит это себе дом из кирпича. А во всем остальном, ну, газоблок, он на голову выше всех остальных материалов. То есть цена, я еще раз говорю, теплопроводность.
Сопротивление теплопередачи.
Самые доступные на сегодняшний день – это стеновой материал, я считаю.
С вашей стороны плюсы керамические.
А посмотрите второй или третий выпуск наш, и все узнаете.
Обязательно посмотрим.
Да. Но получается, что нет плохого материала, есть правильно подобранный под цели.
Все верно. Все верно.
В общем, никаких конкретных ответов. Так, ребят, теперь самый серьезный вопрос. Я как фифе сейчас сяду вот так вот, чтобы можно было серьезно с вами разговаривать. Как теплиц справляется с дефицитом материалов и какие меры вы предпринимаете, чтобы мы не сидели с голой жопой в начале сезона?
Ну, самое, я считаю, верное решение, которое поможет нам справиться с дефицитом, это было решение принято в прошлом году о строительстве третьего завода.
Ура! Можно я тут порадуюсь. Господи, спасибо большое.
Да, конечно, не без сложностей все это проходит, но мы стараемся, мы идем. Немножко сроки сдвинулись, но я думаю, уже скоро, конкретных дат называть не буду, вы сможете попробовать построить из продукции, которая будет с третьего завода. Он будет у нас находиться возле города Сосерть. И, соответственно, оттуда будет у нас идти отгрузка.
А производство, ну, в смысле, линия производственная, что, зарубежная?
Зарубежная.
Похоже,
заграничная,
да, зарубежная. По образованию газобетона это будет тот же самый процесс, просто, возможно, линия будет другого производителя.
А у вас будут какие-нибудь пробники, типа 100 кубов в подарок? Мы готовы обкатать первые кубы с вашего завода, если что, ребят.
Мы подумаем над этим.
Блин, это очень круто на самом деле. В прошлый раз производителю Эковера я говорил о том, чтобы надеюсь, что производители материалов, которые получили сверхприбыли в 2021 году, начиная с 2020 года и первую половину 2022 года, они пустят на модернизацию и улучшение, и на развитие своих производств. Спасибо, что вы услышали наши молитвы и сделали самое главное.
Конкретно с нами так и получилось. Мы модернизировали Рефтинский завод по увеличению выпуска. Он сейчас вот как раз вместе с Березовским, как я говорил, 700 тысяч выпускает. И третий завод, начало строительства.
Какая у вас там плановая мощность вашего завода?
Миллион. У нас цель миллион. Больше даже. Больше миллиона. Будет как Березовский завод. А на самом деле еще мы вот последние два года, вот период острого дефицита, спасибо нашим производственникам, завод выпускает больше, чем даже заявлено, вот, ну, так скажем, по паспорту, да. Угу. Немцы, когда приехали, офигели, когда это увидели.
А это влияет, может, на качество как-нибудь?
Ну, стараемся, чтобы нет.
Стараемся,
нет.
Чем быстрее происходит производство, тем она на самом деле получается качественнее. Потому что дублируется от заливки к заливке идентичность.
Угу.
То есть, чем меньше временной промежуток, тем меньше различных корректиров, каких-то несогласованных вводятся в сам процесс. Уменьшается человеческий фактор, это основное.
Ну, я у вас видел, на вас на заводе там входят несколько человек.
Два человека.
И то какие-то счастливые, довольные, как будто они на заводе работают.
Сергей один из них.
Тут, наверное, у меня следующий вопрос к вам подходит, да, про цену и как вообще формируется цена на куб. Давайте я попробую коротко вас спросить. Основной заполнитель — это зала. Вы, по сути дела, спасаете Рефтинскую, как на городская районная электростанцию от того, чтобы залу они у себя собирали. Значит, это, по сути дела, бесплатный материал.
За деньги мы ее спасаем.
За деньги? То ее... есть, вам еще платят за это?
Нет. Мы еще за это платим.
Вот, блин. Циклоны, которые это все улавливают, они, наверное, не дешево стоят. И это вся вот как раз залоуловительный завод, он, наверное, не дешево стоит.
Ну да.
Но вы платите, наверное, гораздо меньше, чем платить, например, за другие материалы, если бы, например, песок использовался, да? Второй материал — это алюминий. Алюминий по-любому где-нибудь у нас с Краснотуринска возите, какая-то местная.
На самом деле был немецкий у нас.
Немецкая.
Для производства D-400 у нас ведет немецкий газообразователь.
А все еще немецкий? Видимо, где-то самолетами перевозите, наверное. Самолет собираете из алюминия, привозите его, перемалываете на производство. Так, цемент-то наш.
Цемент Сухоложский?
Сухоложский. Самый лучший цемент.
Ну, Дюкерхоф, поэтому можно сказать, что немецкий тоже.
Атомы производства цемента, оно хорошее?
Отличное, но не для нас.
Не для вас пока.
Да, немножко по свойствам не подходит.
Цемент наш, слава богу. Что там у нас еще? Гипс.
Ну, гипс, гипс тоже известь наш. Тоже
гипс,
наша.
Известь, все наше. Все наше, кроме немецкой пудры. Говорим про D500. D500 наша пудра по-любому используется.
Да, Красноуфимская или это Краснотуринская?
Краснотуринская, да, в Краснотуринске используется. Получается, что вот у нас все наши составляющие. Где зарыта цена 8240 в 2022 году?
Никогда 8240 не было. Не-не-не-не. 6900 максимальная цена у нас была.
Да, найду, покажу. 2002 год, это, наверное, в начале апреля такая цена была. Ну ладно, в общем, цена такая немаленькая. Как образуется цена на газоблок?
Ну, себестоимость, она изначально складывается. Основной, так скажем, момент — это сырьевые составляющие. То есть здесь сырьевики тоже смотрят, они смотрят и на продавцов квартир, на девелоперов, как растут цены, там, на продавцов готовой продукции, из которых делаются материалы. Точно так же в прошлом году скачки были, ну, такие, каких не было там последние 10 лет вообще. Это что касается сырья. И цены сейчас никто там дальше месяца-двух не фиксирует. В общем, все хотят зарабатывать, поэтому сырье тоже скачет очень сильно. И себестоимость у нас, естественно, поднялась, так как мы использовали, ну, все оборудование у нас немецкое. То есть запчасти и прочее, там, ну, каких-то там просто космических денег стоит, если что-то поменять. А работая 24/7, мы вынуждены все равно проводить ремонты плановые, там, и в том числе неплановые. Поэтому, так скажем, ну, не все так просто.
Я надеюсь, что предложение увеличится с запуском третьего завода, и нам станет чуть-чуть попроще с этим работать. В общем, про цену объяснили, что, ребят, Теплитход тоже хочет зарабатывать. Мы согласны с этим. Ребят, зарабатывайте. Теперь главный вопрос, который надо решить, это чем вы лучше, чем конкуренты? Честно скажу, я покупал Инсиблок, Паривит, Проблок. Я работал со всеми материалами, которые есть на Урале. Я только пермские не покупал. Покупал все. Ну, просто потому что невозможно обеспечить квоту. Теплит не всегда может обеспечить квоту на наш объем, который нам нужен, и мы там перекупаемся, где можем. Я могу сказать, что огромных отличительных, ну, мы не видим, наверное, просто потому что мы не профессионалы в этом. Вы профессионалы в этом, ребят, скажите, чем вы отличаетесь от конкурентов?
Ну, первое — это технология производства продукции. В России всего 4 производства, которые работают на заливе у нас, все остальные на дробленном песке. Ну, исходя из этого, соответствующие свойства продукции конечные получаются. В некоторых случаях это более высокая морозоустойчивость блока, газобетона, вернее, на заливной нос. Возможно, в некоторых случаях, исходя из плотности, более высокая прочность нажатия. Но в конечном итоге все работают по одному ГОСТу. У всех, у любого производителя она обязана быть соответствующего качества, поэтому сильных, больших различий, ну, каких-то кардинальных нету.
Что с ценой?
Ну, за 22 год у нас была в период дефицита самая низкая цена в Уральском регионе. И я даже скажу, наверное, по России. В центральной России там до 12 тысяч доходило.
Ну, я слышал, да, Ютонг по 12 торговали. Да. Мы Ютонг ни разу не использовали.
У нас максимально 6900 было.
Мы это проверим, тут вот, если что, приложим. Почему отличается цена на рефтинском и на березовском производстве?
Рефтинский у нас так сложилось, что он находится в отдалении от транспортной дороги, так скажем, от Тюмени до Екатеринбурга, но и весь основной покупательский поток все равно сосредоточен вокруг березовского производства. И для того, чтобы покупателей, так скажем, завлечь на рефтинский, мы искусственно эту дельту транспортную взяли на себя. Просто если бы цена была одинакова, то вы строите в заповеднике, не поехали же бы до рефтинского. И, имея в наличии на березовском тоже.
Да, это важная составляющая. Теперь вопрос, который мне, на самом деле, по моему карману, как директору компании, бьет. Это проблема в том, что мы, например, с заказчиками заключаем договор в конце марта. У нас происходит процесс сделки по ипотеке. Мы уже заложили рост, например, там 10% на стоимость материала. В конце апреля мы получаем деньги, начинаем строиться. То есть газоблок нам нужен, условно говоря, в начале июня. Как нам из года в год спрогнозировать цены? Можем ли мы в начале сезона знать, какая цена у нас будет в июне? Или можем ли мы это зафиксировать какими-нибудь проектными документами там, и так далее, и так далее? Есть такая какая-то возможность?
Узнать цену, которая будет в сезон, не представляется возможным. Потому что, как бы мы ни хотели, говорю, там даже повышений, но некоторых не избежать.
Если мы в конце апреля оплатим блок, отдадите ли вы нам его только в июне?
Не, лучше его вывести сразу.
А если нет такой возможности?
Много на самом деле уже людей пришли к тому, что лучше заранее иметь у себя материал, уже на стройке, когда непосредственно зайдет бригада, и начинать уже строить из того, что есть у тебя на участке. Потому что мы сейчас далеких продаж не делаем, то есть там на 4-5 месяцев вперед, то есть кто приезжает, оплачивает, буквально там 2-3 месяца, это максимум мы делали зимой на то, чтобы забрать продукцию. В сезон лучше не растягивать это, лучше забирать сразу.
У нас была такая история с теплитом. В конце 2021 года, в начале 2022 года мы всем нашим клиентам говорили, кто планировал строиться, ребят, берете деньги, идете на завод, покупаете. Физлицам дают такую «давали».
Когда человек приходит, да, конечно, на 2, по-моему, на 2 или на 3 месяца мы их...
Как я понимаю, вы поменяли уже сейчас. У вас было, что можно забрать, типа, в любое время?
Это был 21 год. Никто не был готов к такому сезону, так скажем. И мы в начале 21-го, там, и в 20-м году, это еще когда пандемия была, то есть зимой люди приходили в 20-м году, оплачивали нам деньги, и в договоре мы прописывали там забирать до конца года. И когда в моменте у нас там в апреле просто весь склад смели, и люди пришли, кто оплачивал там в декабре и в ноябре еще, там в мае к нам, и те, кто пришел сразу оплачивать, они все стояли в одной очереди. Конечно, были недовольства.
Но вы извинились перед этими людьми?
Конечно, извинились, блоки
дали. Ручки, блокнотики подарили?
Да, обязательно. В 22-м году уже у нас систему мы выстроили немного по-другому. Мы продавали, с конкретной датой отгрузки уже. То есть, если человек приходил в январе, там, значит, забрать он должен был не позже, там, конца февраля, там, или конца марта, уже сейчас точно не помню. В общем, на долгое хранение мы не отдавали блок.
Лайфхак, который раньше работал, больше не работает. На самом деле, мы уже подпривыкли. В 20-м году, в конце, в сентябре, по-моему, там уже были уже проблемы.
Не, в 20-м еще не было, с 21-го все.
В 21-м мы сначала такие, нас сначала так корежило это все, и вот сейчас я теплит поднял на 15% цены, переживем. Мы морально готовы, и заказчиков тоже к этому готовим. Когда в 2021 году такая ситуация была, конечно, было тяжело.
Но здесь спасет только промежуточный склад хранения.
Если вы такой завод не можете построить себе такой огромный склад для того, чтобы обеспечить всех, а как мы себя можем обеспечить?
Сезон-то сейчас, у него стерлись рамки. Если сезон раньше начинался там в мае, в июне, там, может, где-то в конце апреля, то сейчас он просто с 21-го года не заканчивался. Там буквально на месяц передышка какая-то была, мы думали, сейчас начнем копить на склад, не тут-то было.
Не тут-то
было. Это было в ноябре, да, декабрь, январь, то есть показал себя.
Паузу возьмите, ребята, отдохните.
Поэтому возможности затарить склады нет.
Все надежды на третий завод.
Да, все надежды будут на третий.
Как думаете, в Екатеринбурге возможно появиться конкуренту производителю газоблока теплит?
Нет, в Екатеринбурге точно нет.
Почему?
Сейчас уже, когда мы строим третий завод...
Вы закроете всю потребность?
Да, по области точно закроем. Даже придется закрывать соседние области.
Производственная линия – очень дорогое мероприятие.
Да.
Для того, чтобы добиться такого же качества, как у нас, нужно все просчитать, и не на это только крупные инвесторы способны.
Я, в общем, у Ковера спросил, можно ли производить его в домашних условиях, и у вас тоже спрашиваю.
Ни автоклавного газобетона не добиться такой прочности при низкой плотности. То есть для того, чтобы там хотя бы иметь класс прочности на сжатие B1.5, у них там плотность должна быть минимум D600, там, а то и D700. Хотя, если честно, привозил не один блок не автоклавный к нам на завод, в лабораторию испытывали, ну, не дотягивали они до конструкционной этой.
Мне должны тут привезти образец нового неавтоклавного газобетона, который вот-вот откроется у нас в Екатеринбурге.
Привези к нам, испытаем.
Последний вопрос, который хочется задать про цену. Мы не можем заложиться далеко вперед, там, нам нужно 2 месяца. Сколько нам процентов роста на материал закладывать на 2 месяца?
Вот такой, конечно, вопрос. Закладывай больше. Вот сколько ты не подумал, закладывай чуть больше.
Представляешь, мы, в принципе, открыто работаем и предоставляем калькуляции людям. Они открывают калькуляцию, а там 6300 за газоблок. А заходят на сайт, а там 4900, и мне такие... Вы что там?
Не, ну ты же с ними этот момент обсудишь, и если цена до такого момента не поднимется, ты же купишь дешевле, правильно?
Я понимаю. В общем, ребят, как и с ватой, не обижайтесь, когда мы закладываем больше цену на входе, чтобы вы понимали, и вы не сможете купить, и мы не сможем купить по другой цене. Вин-вин, вы выигрываете, мы выигрываем, и завод мы не будем теребить и ругаться за то, что у них большие цены.
Это даже проблема на больших стройках такая возникает. Тоже подписываются изначально по маленьким ценам. Но лучше такого не делать.
Закладывать по 12 тысяч за куб, как ютунг. Если что, везти из Центральной России. В общем, давайте перейдем к советам, которые можно дать нашим заказчикам при выборе материалов стен. Не все из наших слушателей и зрителей строят с нами, ну, потому что мы не можем построить для всех дома. Вот. Давайте главный вопрос, который хочется спросить. Многослойная стена или однослойная?
В приоритете однослойная все-таки.
Чем обусловлено?
Проще в эксплуатации, дешевле в возведении. То есть изначально более низкие капитальные вложения при возведении стены и более низкие эксплуатационные затраты. Это связано с тем, что...
Где это, Вадимир?
А теперь поподробнее.
Теперь подробнее, да.
Давайте разовьем вопрос. Без использования более эффективного утеплителя с внешней стороны стены мы избегаем таких моментов, как накопление влаги при неправильном применении этого самого утеплителя. Соответственно, мы избегаем проблем с теплопотерями через эту стену.
В общем, этот вопрос, мне кажется, в никуда. Вот ровно так же, как Антон сидел здесь, производитель Минваты, и я спрашивал его, что лучше, многослойное или однослойное?
Конечно, многослойное.
Конечно, многослойное, да. Можно ли добиться на однослойной стене коэффициент теплового сопротивления 6,5 на газоблоке?
Мне кажется, можно спокойно, если мы...
Толщина стены 600.
При толщине стены 600, нет, можно 400. Если учесть тот момент, что теплопотери через толщину при плотности D400 и толщину 400 мм при шве в 1,5-2 мм, через такой объем стены теплопотери составляет не более 8% от всех теплопотерь в здании. То есть... вполне себе реальная цена.
Да, он все без калькулятора у меня посчитал.
Если у нас однослойная с вами стена, и как бы она у нас остается на долгое время, а возможно вообще без отделки фасадов, можно оставлять вообще стену и на сколько лет?
Спокойно можно, сколько угодно.
Я последние нормативы и калькулятор, есть такой смарт-калькулятор для расчета коэффициента теплового сопротивления, вообще по теплопроводности. Там вот какая штука есть? По влагонакоплению как раз. Если ты ставишь штукатурку, сантиметровый слой, хотя бы ЦПС-кой закидываешь снаружи и изнутри там гипсой, то стена работает гораздо лучше. Это по калькулятору, ну то есть потому что есть. Когда без, она работает хуже.
Ну, конечно, там перекрываются все проблемные швы. Самый проблемный шов вкладки – это вертикальный. Его неудобно заделывать. Связано с тем, что смесь сползает, получается более толстый шов. Штукатурки, они перекрывают все эти швы, поэтому меньше теплопотери при применении штукатурных работ.
Ну, то есть можно оставлять, но лучше хотя бы заштукатуривать.
Еще раз повторюсь, если все швы составляют не больше 3 мм, то можно оставлять спокойно. При исследовании тепловизионной съемкой в зимний период, скрупулезные и качественные при выполнении этих работ прикладки, я не увидел каких-то особых проблем по теплопотерям через такую неоштукатуренную стену.
Как нашим заказчикам понять, что работы выполнены качественно? Есть ли у вас какой-то план? У многих заводов-производителей есть типа такой выездная служба качества.
У нас нету технадзора.
А планируете?
Ну, я технадзор осуществлял в частном порядке. Но там, смотрите, какой подход. Московские, ленинградские районы, там, где культура производства, она более высокая. Культура стройки, так скажем.
Культура производства работ.
Да.
Частными застройщиками, давайте так.
Технадзор там осуществляется уже после завершения строительства. То есть приезжает человек, производит замеры теплопотери, тепловизионную съемку, обследует примыкающие конструкции и так далее. А здесь же подход осуществляется по-другому. Нужно приезжать и конкретно показывать, как производить кладку. Какой шов должен быть, как должны перевязываться блоки.
Ну, это все можно узнать, посетив школу мастера нашего.
Для этого мы проводим школу, где я показываю все самые трудные моменты, которые лучше избегать при строительстве, и выполнить кладку более качественно.
Как обычно, считаем, рассчитываем, приходим на школу мастерства и получаем ценные советы от Сергея. Так, вопрос такой тоненький, если кто не придет на школу мастерства, на что укладывать? На клей-пену, на клей минеральный или комбинированно?
Смотрите, я в рамках своей школы всем советую укладывать в горизонтальном направлении блоки, формировать шов и на минеральном клею, все вертикальные швы заполнять, так как это более проблемный шов, полиуретановыми клеями. Смысл в том, чтобы люди, которые приходят очень далекие от строительства, они не знают всех этих норм, которые должны соблюдаться. Поэтому я советую им самые проверенные решения. Строительство на полиуретановых клеях – это удел профессионалов все-таки, которые могут взять на себя ответственность. Подход следующий. Материал новый, так скажем, на 90% только исследованный. Множество экспертиз и испытаний было проведено в Польше, в наших ленинградских институтах. Но есть один незакрытый вопрос. Это долговечность.
Угу.
Вот. Если человек, профессионал, компания может взять на себя такую ответственность, то пожалуйста.
На твой вопрос отвечаю тебе. Мы используем горизонтальный шов на минеральном клею, а на вертикальном на клей-пене. Это самый надежный.
Удобная, да. Быстрая кладка.
Клей-пена, которая вот именно для газоблоков подписана, она невероятно дорогая по сравнению там, с полиуретановыми другими.
В среднем рублей на 300-400.
А в чем разница между одним и другим клеем? Можно использовать для вертикального шва обычный клей-пену?
Клей-пена должна обладать следующим свойством. Она не должна иметь вторичного расширения. Ну, чтобы не расперло вашу кладку.
Ну, мы, в принципе, практически везде используем. Ну, то есть откосы монтируем, там подоконники, все остальное.
На
клей-пену.
Хотя подход следующий. Когда я строил свое жилое строение, я экспериментировал, применял разные клеи, в том числе обычные пены. Суть в следующем. Все горизонтальные швы я, конечно, выполнял на минеральный клей. При заполнении вертикального шва, когда уже блок защемен в кладке, так скажем, распирание уже не происходит. Блок обжат в кладке.
Угу.
Можно применять абсолютно любую, но смотрите, имеет физический показатель, как плотность пены.
Угу.
Она должна быть довольно-таки плотная после полимеризации. Обычные пены, дешевые пены, они все-таки не обладают такими свойствами.
Ну, я не говорю про дешевые пены. Просто, например, там титан для...
Титан, макрофлекс, саудал.
Ну, то есть просто титан такой и титан такой, у них разница в цене есть. Да. Когда ты покупаешь там 10 коробок, ты ощущаешь эту разницу. И, да, и ты нет-нет, да, как бы сопротивляешься жабе, которая хочет купить клей подешевле.
Хочу поэкспериментировать. Вот купил татарстанского производства даже клей-пену.
Ждем. Теплит, пожалуйста, можете выкатить список того, что можно использовать? Пока Сергей не проверит на своем доме, мы не будем пользоваться. Можете у себя на производстве проверить. Да, у вас газоблока там умотаться.
Он же тоже в общей очереди стоит. Он еще блок получить не может.
Про внешнюю отделку я, в принципе, спросил, что не обязательно ее отделывать. Ну, если красиво сделал, кладку можно снаружи и не штукатурить. А что внутри? Чем можно ее штукатурить, если применяем там гипсовую штукатурку? Нужно ли применять сетку для штукатурки? И когда нужно штукатурить дом? После того, как ты сделал стены.
Внутренняя отделка, вернее, в доме, она предполагается в первый год после строительства кровли. То есть до введения в эксплуатацию отопления нужно постараться это сделать. Ну, можно параллельно это все делать, потому что сейчас в строительстве применяются теплые полы, коммуникации уже, ну, как правило, коммуникации все разводятся после штукатурных работ уже, для того, чтобы все было, нигде ничего не торчало, не выпирало. Ну, можно запускать теплые полы, приступать к штукатурным работам спокойно. Точность кладки, ровность поверхности в вертикально-продольном направлении у нас довольно-таки высокая, поэтому применяются тонкослойные штукатурные системы.
Даже без сетки.
Даже можно без сетки.
Мы, в принципе, тоже без сетки штукатурим, берем хорошие пластичные штукатурки.
Ну, качественные, да?
Да, качественные штукатурки. Вот. Но вопрос такой, в погоне за сроками, то есть мы там хотим в этом же году сдать дом, и ну, хотя Сергей говорит, что можно сразу штукатурить. Если у людей есть возможность отложить, запустить отопление, подсушить, то мы как бы советуем, если люди не торопятся, этот процесс сделать. У вас производство сейчас, по сути дела, с линии приходит блок влажный. Мы его укладываем, еще летний сезон, мы уже кровлю сделали, внутри заштукатурили, и начинается процесс усадки газоблока. Как избежать трещин в этом случае?
Для того, чтобы избежать деформации кладки в результате температурных и влажностных усадок, нужно делать армирование кладки.
Армирование кладки мы делаем. Это мы сейчас к следующему вопросу перейдем.
Усадочные трещины, они в любом случае будут появляться, пока блок не сядет. Поэтому лучше, наверное, просто попозже немножко его.
То есть, если у людей есть возможность отложить не штукатурить, да, сколько нужно, если что, сушить дом?
Отопительный сезон.
Грубо говоря, год.
Мы на самом деле для того, чтобы там проблемных вопросов избежать, там гарантийных и все остальное, людей предупреждаем, то, что усадка возможна.
Она, да, это естественный процесс, от него никуда не уйти, и вот эти ну, небольшие волосяные трещины, да, они в любом случае там ну, где-то будут проявляться. Но ничего критичного они не представляют.
Но больше того, любые каменные материалы они обладают усадкой, которые прошли производственную какую-то обработку.
Ну, все зависит от влажности, которая не приходит, получается. Если приходит с влажностью там 4, то там какая усадка?
Ну, газоблок, он так быстро не высохнет. Он в автоклаве же все свои физико-механические характеристики набирает. Поэтому, как вот у пеноблока, непосредственно такого процесса, как сушка, у него просто нет.
Цемент – это гидравлическое вяжущее, которое твердеет при 100% влажности. Сумничал. Армирование. Чем армировать блок?
Лучше всего армировать проверенными материалами кладку. Такой, как стальной арматурой.
При первом сезоне эксплуатации газоблока и включенном отоплении повышенной влажности, которая есть, возникает ли коррозия арматуры во внешнем слое стены при влагонакоплении?
Смотрите, влага накапливается в нашем газобетоне, если непосредственно изнутри помещения, от 1,5 до 5 сантиметров. Армирование производится с отступом от наружного внутреннего края для того, чтобы защитить как раз-таки арматурные стержни внутри щелочной среды, внутри растворов, клеев на основе цемента. Корродирование арматуры здесь не предполагается даже.
Я, в принципе, этот вопрос задавал на школе мастеров, когда я был. Одна из наших кладок, которую мы используем, потому что мы проектируем энергоэффективные дома. И мы все, что у нас касается металла, максимально все полностью убрали из стен и используем там не стеклопластиковую арматуру, мы используем базальтовую сетку. Сергей, ты на школе мастеров сказал, что базальтовую сетку использовать нельзя, ни в коем случае, она никакие испытания не прошла. Подтверди свои слова.
Но опять же, базальтовую сетку, конечно, можно применять, но это удел опять профессионалов. Смотрите, ко мне приходят простые люди, я им должен дать проверенное решение. Поэтому я однозначно говорю нет, потому что наделают кучу ошибок. Когда предполагается, допустим, наружная отделка керамическим либо силикатным кирпичом мелкоштучным, там даже предпочтительно использовать базальтовую сетку. Перевязка между наружной и внутренней стеной, несущей стеной. Когда приходит частник, и если ему рассказывать это все, углубляться в это, во-первых, он не знает производителя. Какой он должен купить сетку. Он не понимает, какими качественными характеристиками она должна обладать, какое удлинение, растяжение и так далее. Если вот вложит ее вкладку, придет через год, скажет, у меня вся кладка потрещала, кто будет виноват?
На самом деле, Сергей, я согласен. Мы сели потом такие в кружочек нашей компании, такие, ребят, а чего это Сергей сказал, что нельзя, а почему мы используем? В принципе, мы долго пообсуждали и приняли решение, что, вот как ты говоришь, что приходят туда простые люди, им нужно дать проверенное, простое решение. Гораздо проще там выштрибил, положил там клей, положил туда арматуру, все это сделал, чем... Ну, мы немножко мучаемся, но все-таки это... В плане техническом для нас, то, что мы считаем, для нас это, конечно, лучше.
Ну, это удел профессионала, Сергей сказал.
Очень рад слышать такие слова.
Я видел много испытаний с применением базальтовой сетки, но здесь есть нюансы, конечно, с своим применением. Изначально при возникновении нагрузки, при заделке базальтовой сетки, она обладает нулевым сопротивлением. Для того, чтобы она начала работать, должна уже возникнуть трещина. Поэтому профессионалы просчитывают эти вопросы. То есть для того, чтобы изначально этих избежать трещин.
Да, делаем надежные фундаменты. Факапных ситуаций у всех всегда есть. Главная какая-нибудь факапная ситуация теплита. Есть такое у вас? Бывало у вас такое?
У некоторых менеджеров там не так только звонят. Там блок-то куда мне отправили? Там надо было в Каменск, а он там в Тагил уехал. Бывало даже и в Серов, но в принципе все решаемо.
Блин, короткую историю попробую рассказать. У нас был договор в 2019 году в Артях. Договор на пеноблок. Мы в принципе пробовали строить из пеноблока. И один человек у нас за все время купил пеноблок. Еще и в Артях. И мы привезли туда пеноблок. И у нас заказчик такой, типа, это не пеноблок. Мы такие, так это пеноблок, пожалуйста, паспорта, все остальное. Они такие, вот у соседа пеноблок, а у вас, а там дом из теплита построен. Мы такие, типа, когда люди говорят, а у меня дом из пеноблоков. Я такой, может, из газоблоков? Я не знаю. И ты такой, типа, дай фотку, такой, газоблок.
На самом деле это часто звучит.
Там, кстати, заказчица нам денег не доплатила. Ксения, я вас помню, это вашу карму. Вашу карму. Я вам скину эту ссылку, посмотрите это видео. К сожалению, непрофессиональные заказчики бывают, и мы больше и больше этой информации даем, в том числе через подкасты. Ребят, спасибо большое. Уважуха Теплиту за то, что прислали своих специалистов. Не постеснялись ответить на самые честные вопросы. Надеюсь, что третий завод скоро запустится и не будет никакого дефицита. И спрос будет меньше, чем предложение, а значит цена и все. Ребят, спасибо большое.
Пожалуйста.
А с вами был подкаст «Говорить не строить» и его ведущий Денис. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Также у нас на канале вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. А еще мы есть во всех социальных сетях. Ссылки прикрепили в описании. Увидимся через пару недель в это же время, в этом месте.